Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Кирилл Соловьев. В числе других работ у нашего гостя есть книга с таким длинным названием «Законодательная и исполнительная власть в России. Механизмы взаимодействия. 906-914 год». Вот мы и поговорим о думской монархии и пути страны к революции. Я напомню, что у нас есть для смс-сообщений телефон плюс 7-985-970-45-45, твиттер аккаунт вызван, так что можно задать вопрос, раз мы в прямом эфире. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
Вот вопрос такой. Многие считают, что самодержавие начала 20 века до Первой русской революции, появление Государственной Думы, это такая система произвола и беззакония. А была ли она таковой? Вот каковы были правила игры? Ну, например, мог ли император своим повелением проигнорировать действующий закон?
До 5-6
года. Да.
У императора было так называемое право диспенсации.
Ой.
Это я пускай не попугается такого сложного юридического термина. То есть право делать исключения в законах для конкретных частных лиц. Но это действительно касалось случаев сугубо частного порядка. Вот кому-то назначить надо пенсию, а ему пенсия, по идее, не полагается. Кого-то нужно вручить орден, а орден тоже ему давать не приходится. Но, тем не менее, император имел право в этих случаях действовать вопреки норме, но этим правом нельзя сказать, что злоупотреблял. Тут довольно специфическая история, об этом можно говорить долго, едва ли сейчас стоит об этом говорить, но, тем не менее, я вот ее обозначу очень кратко. В российском праве спорили, вот, что такое указ, что такое закон. Казалось бы, спор исключительно академический. А на самом деле он важный, потому что он определяет то, что считать законом, а, соответственно, вписать в полное собрание законов, а потом свод законов Российской империи, а что полагать под законными актами. Вот то, что оказывается в полном собрании законов, это то, что так или иначе видит каждый. То, с чем считается, в том числе любой чиновник-бюрократ. И, в общем-то, это норма жизни, в том числе и для верховной власти. Но тут еще очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что надо иметь в виду, процесс принятия законов в Российской империи был довольно-таки трудный. И, собственно, он предполагал некую процедуру. Процедуру, в том числе, для императора.
Вот как раз я об этом и хотел поговорить. Ну, вот, например, кто мог государю-императору указать на опасность нарушения закона и предотвратить это нарушение? Ну, вот Конституционного суда, например, не было, да? Верховного суда не было. А что было? Сенат?
Сенат иногда этим правом пользовался, как ни покажется странным. Это случай из уже царствования Александра III, самое-самое начало, когда министром внутренних дел был Игнатьев. И он пытается провести решение, которое ему казалось необходимым, там у генерал-губернаторства в Сибири, через комитет министров, а не через Государственный совет. Потому что через Государственный совет долго и сложно, через комитет министров довольно быстро. Он пытается это сделать, но в комитете министров занимает жесткую позицию. Тогда председателем был Рейтер, и он был убежден, что это вопреки всяким законам. В итоге Игнатьев подает это решение императору и добивается его принятия этого решения в рамках всеподданнейшего доклада. Император же мог подписать любое решение, и оно фактически должно было становиться законом в этот же самый момент. Но в чем проблема? Это решение должно быть опубликовано Сенатом. Как тогда говорили, распубликовано Сенатом. А Сенат отказывается распубликовывать. Именно потому, что такой важный закон должен в обязательном порядке проходить через Государственный Совет. То есть в данном случае подпись императора Александра III Игнатьеву не помогла.
И что сделал Александр III?
Ничего. А в данном случае, это, конечно, нельзя сказать, что так происходило сплошь и рядом. Нельзя сказать, что Сенат постоянно ставил палки в колеса высшей бюрократии. Это было в высшей степени преувеличение. Однако, что такое, в принципе, происходило, это само по себе показательно. Я уж не говорю о том, что важнейшие решения принимались в результате сложной борьбы разных ведомств, у которых была своя позиция.
А мы можем их перечислить, вот эти ведомства, которые ведут борьбу? Вот Государственный совет,
прежде всего, министерство. Прежде всего, министерство, у каждого из которых свои интересы. Министр защищает ведомственный интерес, а не общегосударственный. Общегосударственные интересы изучать ему никто не делегировал. Фактически это должен был делать император. Ну, естественно, император в силу того, что он должен был делать все на свете, этого не делал в том числе. Это тот случай, когда правительство в Российской империи, хотя по названию было, а по факту его не было.
Ну, то есть правительство, как консолидированный такой орган, оно не существует. Каждый министр может подать свое мнение императору и, соответственно, получить нужный результат. Правильно?
Да, и еще есть официально прописанная процедура через Государственный совет, через Комитет министров, через Финансовый комитет, через Мелкотист совет. Много было учреждений.
А еще была канцелярия, да, Государственная канцелярия какая-то?
Государственная канцелярия, это при Государственном совете, она ведет все дело производства Государственного совета, и вы абсолютно правы, роль Государственной канцелярии при принятии решения вообще государственного имела колоссальное значение. Собственно говоря, она как раз была той шеей, которая управляла головой в России, по крайней мере, до 5-6 года, потому что решения прописывались в Государственной канцелярии, их чиновниками, они были, это особая каста, но это на интересный разговор.
Это администрация особый. Президента, в общем, такая.
Ну, не совсем.
Которая может все.
Она может все, хотя, конечно, ее функции чаще всего они возникают в результате неформальных практик. То есть это не то, что прописано законом. Но все-таки это не при императоре, а при высшем законосовещательном учреждении империи, что тоже важно. При императоре непосредственно вот такой вот аналога администрации в полном смысле слова не было. Была, конечно, канцелярия его императорского величества, но она играла другую роль.
Скажите, а вот мнение Государственного совета там обязательно было царю получить при принятии нового закона? Или желательно?
Император имел право принять мнение большинства, принять мнение меньшинства. Теоретически он мог предложить и некое третье решение.
Свое.
Свое собственное. Но такое случалось чрезвычайно редко. Конечно, в большинстве случаев император соглашался с мнением большинства. Государственный совет. Ну, что, собственно говоря, понятно, потому что это мнение готовилось с квалифицированными чиновниками, которые были специалистами в той области, за которые отвечали. Император чаще всего был в этих вопросах некомпетентен. Это как раз тот случай, когда в Российской империи, в общем, в конце 19-го, начале 20 века установилась такая своего рода технократия, когда власть принадлежит те, кто обладает соответствующими знаниями процедуры, технологии принятия решений, технологии то, того, о чем это речь идет вообще. И, в общем-то, роль в этом случае государя-императора, она, конечно, ключевая, узловая, но во многих случаях она уходит как бы в тень. Просто в силу того, что на авансцене находятся как раз представители высшей бюрократии.
Скажите, а какова в этой системе роль двора? Вот придворные, люди, которые вхожи к императору, они серьезно влияют на принятие решений? Ну вот хорошо, Государственный совет обсудил некий проект, поднес два журнала, там, большинства и меньшинства, и тут вот кто-то вмешивается. Ну, скажем, вот есть периоды, когда вмешательство вот этих людей придворных, оно становится очень важным. Ну, скажем, если мы посмотрим царствование последнего императора.
Существуют некие, конечно, теневые влияния. Их очень сложно протоколировать, очень сложно понять, где они есть, где и нет. Но тут важно иметь в виду следующее, что помимо этих теневых влияний, в сущности, теневыми влияниями так или иначе пользуются все участники этого процесса. Тут очень сложно понять, где тут теневое, где тут не теневое. Ну, простой пример. Вот очень многие решения можно принять во время всепонынешнего доклада императора. Это все, что происходит во время этого всепонынешнего доклада, знают два человека, и не более того. И здесь очень важно представлять себе психологию императора. Здесь нужно знать, какие у него слабые стороны, где, как можно управлять императором. Умные чиновники, например, знали, что они, когда приходят к царю, правда, речь идет совсем не о Николае II, даже об Александре II, но неважно. Нужно ставить изначально перед ним вопросы, которые представляются наименее важными.
Начинать, то есть, с мелочевки.
Да. Император слушает их, соглашается, не соглашается, а потом с неизбежностью устает. А тогда, когда он устал, вот тут-то можно предъявить нечто более важное и более принципиальное лично для вас. И добиться необходимого
вот
результата.
Вот так, значит, реформы и проводились.
Потом говорилось еще, смотрите, вот это опытные чиновники учили начинающих. Вот у вас есть законопроект. Вы хотите, чтобы император подписал. В обязательном порядке каждый законопроект должен быть в папке. Вот император подписывает, и папка в срочном порядке закрывается. Потому что знали, что Александр II очень смущается вида собственной подписи. И когда он ее видит, у него возникает желание переосмыслить.
Надорвать, да, как тогда говорили, да?
Да. И это надо было знать. Ну, было много еще разных нюансов, которые надо было знать. Там, где поставить портфель, когда снять перчатки, куда поцеловать царя. Но, тем не менее, это особое искусство, которое надо было обладать каждому. Не только придворному окружению, но каждому министру. И в сущности это тоже, в общем, такие...
И правильный мундир надеть.
Но это все знали, тут вообще проблем не было. Это была азбука для чиновника, как он должен прийти к царю. Но на самом деле в случае с Николаем II будет много других еще важных нюансов. Потому что Николай II, да, он был очень любезный человек. Да, он всем говорил то, что они хотят услышать, или, по крайней мере, часто такое было. Но надо было знать, что он очень скрытный. Надо было знать, что он далеко не все говорит, то, что думает. Надо было знать, каковы пределы его внимания, сколько он может слушать внимательно, а сколько нет. Когда надо прекращать доклад, поскольку это утомительно. Чем его надо сопровождать, какими историями, забавностями, которые могут на самом деле повеселить императора и склонить его на вашу пользу. То есть, на самом деле, это тоже целое искусство, им надо было обладать. И, конечно, чиновники высокого класса, если они успешно справлялись со своими обязанностями, они этим искусством в полной мере владели.
Вот спрашивают нас, а как формировался Государственный Совет? Ну, опять же,
назначение,
до этого.
Все очень просто.
То есть, государь-император назначил, и
это обычно служит. Это обычно все-таки. Там были разные случаи, но все же, в большинстве случаев, это чиновники, которые имеют уже довольно-таки долгий карьерный путь. Очень часто это отставные министры. А это очень важный момент. Потому что если вы министр в отставке, вы, скорее всего, с большим недоверием будете относиться к действующему главе ведомства.
Угу. Особенно, если он вас подсидел.
Собственно говоря, так оно и было. Потому что в Государственном Совете действующие министры встречали очень жесткую реакцию. То есть не надо думать, что если Государственный Совет он назначался, это значит, это вот такая палата, которая пропускает все то, что готовится действующими правительственными чиновниками. Вот прямо наоборот. И не случайно поэтому вот эта история с Игнатьевым хотел пропустить через комитет министров, чтобы было много проще.
А вот, кстати, про комитет министров тоже интересно. Вот был комитет министров, у комитета министров был председатель, но когда Витте был снят с поста министра финансов и назначен просто председателем этого комитета, он страшно расстроился. А почему? То есть он не был реальным премьер-министром, да?
Нет, комитет министров – это учреждение совещательное, с рядом функций, с существенным менее значимых, чем функции Государственного Совета, значительно менее технического свойства. И в силу этого председатель комитета министров, да, это фигура очень почетная, в ряде случаев он обладает некоторым весом, но все же это несопоставимо с должностью министра финансов. Министр финансов – это один из важнейших государственных служащих в стране, который держит руку на пульсе всей страны, который знает, куда идут деньги на все проекты, на все министерства. От него, в сущности, зависят все министерства. А теперь его ставят на должность почетную, но мало к чему обязывающую. Поэтому, конечно, это была почетная отставка. Собственно говоря, это был не первый случай. Там Бунге точно так же в свое время отставили с должности министра финансов на должность председателя комитета министров.
Но Витте удалось вернуться и, собственно, сделать этот пост фактически пост первым постом.
Другой пост. Потому что другой, это был пост председателя совета министров. Угу.
То есть консолидированное правительство, получается, в России появляется в 905 да, году?
В 905-м, 19 октября 905 года возникает Совет Министров. Точнее, неправильно я скажу, говорю. Не возникает, а возрождается в сущности Совет Министров. Потому что Совет Министров существовал и в 50-е, 60-е годы, и так, по большому счету, до 80-х годов 19 века. И это любопытный случай. В России существует Комитет Министров и Совет Министров. И Совет Министров – это учреждение под председательством лично царя. А, соответственно, его статус совершенно другой. Это вот, ну, некоторый аналог объединенного кабинета, хотя, конечно, это не объединенный кабинет, потому что император не может координировать деятельность министров. А вот в 1965 году учреждение Совета Министров возрождается, но уже как объединенное правительство. И во главе этого объединенного правительства Сергей Юрьевич Витте. Кстати, Комитет Министров при этом сохраняется. И так будет вплоть до 1906 года. То есть где-то вот полгода, чуть там поменьше, параллельно существует и Совет Министров нового образца, и Комитет Министров.
Ну, получается так, что революционеры боролись за представительные органы, вышел манифест 17 октября 5 года, а кроме того, Россия получила вот и премьер-министра фактически. То есть теперь прослеживается так линия, мы можем сказать, кто реально возглавляет правительство. Да? Витте, Горемыкин, Столыпин, Каковцов, ну и так далее. Да,
да, безусловно.
Вот теперь, собственно, давайте о том, что меняется благодаря революции, собственно, и манифесту. Что меняется с появлением так называемых основных законов? Становится ли Россия конституционной монархией?
Ну, у нас очень мало времени, чтобы ответить на этот вопрос, который мучается уже не только историографией, но и публицистикой, если речь идет о начале 20 века.
Мы можем посвятить не одну передачу этому
сюжету. На самом деле, есть такой термин, который мы используем даже в названии нашей передачи – думская монархия. Мне он представляется не то чтобы неточным, но уводящим в сторону. Дело в том, что этот термин придумали для того, по большому счету, чтобы уйти от ответа, какая форма правления была в России в начале 20 века. А тогда, в начале 20 века, говорили так: представительный строй, обновленный строй. Собственно говоря, ровно для той же самой цели, чтобы не сказать на самом деле, что же произошло. В чем дело? Дело в том, что когда Николай II подписывал манифест 17 октября, он четко понимал, что он подписывает конституционный акт.
И был очень расстроен.
Чрезвычайно. Он писал об этом матери. Он писал об этом Дмитрию Федоровичу Трепову, человеку близкому на данный момент. И при всем при том, что сам Николай II был человек очень скрытный, но в данном случае он проявил себя вот как вот искренний страдалец за судьбу утраченного отцовского наследия. И для него было безусловно, да, это Конституция. Мы боролись против нее, но нас было мало, и никаких успехов мы в этой борьбе не снискали. Но пройдет буквально месяц, вот чуть больше, и к Витте приходят представители земской общественности и спрашивают, можно ли говорить о Конституции. И Витте им говорит, ни в коем случае нельзя. Это при том, что месяц назад он сам царю говорил о Конституции.
Никакой Конституции, говорил.
Никакой Конституции нет и не может быть в России. А уже зимой, в январе, там, в феврале 6-го года, когда Витте будет самым активным образом участвовать в подготовке основных государственных законов, он будет прямо говорить о том, что Конституции в России не может быть и речи. В России после новый строй с участием лучших людей, избранных людей от России. На самом деле, он, Витте, был человек очень хитрый, прекрасно понимал, куда дует ветер, и узнал, что это слово табуировано в ближайшем окружении государя и лично у государя. И, соответственно, никакой конституции мы не говорим, а что будет, это не так. То есть важно, но не важно, как это назвать.
Ну, насколько я понимаю, по его инициативе было даже вписано в основные законы, что монарх самодержавный, несмотря на наличие думы.
Тут немножко сложнее. Дело в том, что редактировался текст основных государственных законов. Основные государственные законы – это корпус документов, корпус актов нормативных, который был принят еще при Николае Павловиче. Соответственно, этот корпус редактировался в соответствии с новыми веяниями времени. И в прежней формулировке императорская власть была неограниченная и самодержавная. Обсуждался вопрос, что делать с этой формулировкой, естественно. И Николая II убеждают, что как можно говорить не о неограниченном самодержавии, когда есть Государственная Дума, когда есть 86-я статья законов, которая предусматривает, что все законы в Российской империи, все должны приниматься, санкции Государственной Думы. Не может быть неограниченной монархией. Царь очень колеблется, сомневается. Но в конце того заседания, когда это шла об этом речь, он говорит, да, слово неограниченное убираем. Но слово самодержавное осталось. Тогда среди публики шла дискуссия о том, как понять это слово самодержавие. И либеральная часть общественности, а это все ведущие правоведы того времени, говорили, это на самом деле ничего не значит. Потому что, пускай это называется самодержавие, но самодержавие было и в 15 веке, скажем. И едва ли Иван III, когда вот это слово при нем, оно так иначе начали использовать, он имел в виду, что он обладает неограниченной властью. Ну, конечно, обладал неограниченной властью, но ему не нужно было это подчеркивать. Нужно было подчеркнуть другое. Он независим. Он суверенен во внешнеполитическом отношении. И ровно точно так же речь идет сейчас о внешнем политическом суверенитете. Кстати, об этом писал и Василий Васильевич Ключевский.
Ну что ж, мы продолжим теперь наш разговор с Кириллом Соловьевым после недолгих объявлений на волнах «Эхо Москвы».
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. 14 до 15 на радио «Эхо Москвы». В понедельник после 19 часов гость программы «Особое мнение» политолог Глеб Павловский, ведущая Оксана Чиж. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» echo.msk.ru.
Разбор полета.
В этот понедельник в вечерней программе «Разбор полета» вас ждет встреча с певцом и автором-исполнителем Вилли Токаревым. Разбор полета в понедельник после 21 часа.
Елена Батурина в очередной раз возглавила женский рейтинг «Форбс». А должница из Новосибирска спряталась от приставов в куче старого линолеума с ведром на голове. Екатерина II присоединила Крым. А жительница Калининграда заставила полицейских искать кошек, которых она потеряла в собственной квартире.
О женщинах, которые прославились своими делами, большими или не очень, великими или смешными, недавними или из далекого прошлого, говорим по вторникам после 22 часов в программе «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой.
Нам интересна не только форма, но и содержание.
Потому что это «Не глянец». В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в этот вторник у вас есть возможность задать свои вопросы Варваре Карауловой, бывшей студентке МГУ, которую обвиняют в попытке присоединения к ИГИЛ, запрещенному в России. Ее ответы без купюр вы сможете прочитать на нашем сайте. Следите за обновлениями.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В студии Москвы доктор исторических наук, профессор Кирилл Соловьев. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о думской монархии. И, собственно, вы тогда сказали в конце первой части о том, что эта самодержавность, это связано с внешнеполитическими функциями.
Это так объяснялось. Угу. Понятное дело, что лично для императора все было совсем не так. Либеральные правоведы, а это выдающиеся люди на самом деле того времени, юридическая мысль России начала 20 века блистала выдающимися европейскими известными именами. Гессена Владимира Матвеевича, Котляревского, Кистяковского, Лазаревского, Муромцева Сергея Андреевича, многих-многих других, Петрожицкого Льва Иосифовича, которые практически дружно доказывали, что новый политический строй – это конституционная монархия. Как бы ее ни называть, что бы ни было бы написано в основных государственных законах, и, в общем-то, с формальной юридической точки зрения, они на самом деле правы.
А как же Каковцов? Помните его выступление в Думе скандальное? Он сказал, у нас, слава богу, пока нет парламента. После чего был всплеск возмущения.
Во-первых, он сам потом извинялся, потому что его неправильно поняли. А на самом деле речь шла о чем? Ведь Павел Николаевич Милюков выдвинул идею парламентского расследования, по сути дела.
Да, создать комиссию. Да.
А вот парламентское расследование, оно не соответствовало ни основным государственным законам, ни учреждению Государственной Думы, учреждению Государственного Совета. И мысль Каковцова была следующая. В России нет парламентарной формы правления. То есть, иными словами, Российская Государственная Дума – это не английский парламент. Ни она формирует кабинет, ни перед ней отвечают министры, а, соответственно, ни она ведет расследование, совершенно вне сферы ее компетенции.
То есть, по сути, он был прав.
Да, безусловно, он был прав, хотя, может быть, он не очень аккуратно выбрал понятие, термин, но что вот тут есть некоторая хитрость, которую надо иметь в виду. Что, повторяю, с формальной юридической точки зрения, новый политический строй – конституционная монархия, потому что любое решение проходит через Государственную Думу. И лишь есть некоторые сферы – это армия, это внешняя политика
и императорский двор.
Положение императорской фамилии, которое не может обсуждать Дума, а на самом деле она не все, но большинство из этих вопросов обсуждала, за исключением положения императорской фамилии. Все остальное ей очень было интересно, вопреки тому, что вроде бы было написано в основном закона. Но в чем дело? Дело в том, что на самом деле, когда Гессен или, предположим, Алексеев или, предположим, Лазаревский говорили о том, что в России конституционная монархия, они упускали из виду очень важный факт. Как это все воспринимается самим императором? Считает ли он, что в России конституционная монархия? А император несколько раз на протяжении вот этих 10 лет думского периода произносит слова о том, что в России нет конституции. Сам. Более того, пару раз, даже 3 раза, он возвращается к мысли о том, а неплохо ли Государственную Думу превратить все-таки в настоящее законосовещательное учреждение.
Ну, то есть, посовещались, а я уж как решу, как хочу.
Да, ну, как в Земский собор, как об этом мечтали славянофилы, вот эта мысль, она постоянно к ней возвращается. То есть, для него вот то, что произошло 17 октября 2005 года, будет шаг болезненный, и он готов его переосмыслить.
Слушайте, ну, хорошо, а 1907 год, вот пересмотр закона о выборах, да, назовем его так для простоты, без Государственной Думы, это же было грубое нарушение закона. Писали и говорили, что это государственный переворот. Значит, это же могло стать шагом к тому, чтобы отнять у Думы ее законодательные полномочия. Один раз нарушили, можно было еще раз нарушить.
Но все-таки такой случай, он был один раз, вот надо иметь в виду. Это раз. А второй момент. Все прекрасно понимали, что это государственный переворот. И не только леворадикальные круги, не только кадеты. Это понимали министры. Они так сами называли то, что у них происходит. Куб де Тишка они называли так вот несколько иронично. Тот государственный переворот таком уменьшительном.
Ну, ради доброго дела. Две думы, значит, недоговороспособны. Давайте хорошую
создадим. Но тут была абсолютно реальная проблема, которую нужно понимать. Дело в том, что вот как раз к маю, к апрелю-маю 2007 года стоял вопрос следующей плоскости. Вообще, нужна ли такая дума, которая действительно является с точки зрения власти думой революционной?
Дума народного гнева. Помните, да, такой термин был?
Да. Это как раз вторая Государственная Дума.
Где социалистов уже было больше, чем кадетов.
Да, безусловно. Там было много, там были социалисты всех направлений. Там были и эсеры, и социал-демократы, и народные социалисты, и трудовики. А один депутат, ведь их анкетировали перед тем, как они окажутся в доме, он определил свою партийную принадлежность как бомбист. Примечательно. Но на самом деле такой широкий спектр революционного, радикального, леворадикального движения. Вопрос, Как быть? Понятное дело, что если вы выберете Третью Думу с таким же избирательным законом, то получится, что у вас и Третья будет Дума такая, надо будет распускать, распускать Думу до бесконечности невозможно.
Надо было договариваться с Первой. Первая с этой точки зрения была гораздо лучше. Мы уже говорили, лучше, что с кадетами лучше, пытались
лучше,
договориться.
Лучше, чем вторая, но на самом деле тоже очень непростая. Идея была следующая. Если, либо вы отказываетесь от Думы вообще. И Сергей Ефимович Крыжановский был такой мастер законодательного дела.
Из МВД.
Да, товарищ министр внутренних дел. И он готовит как раз законопроект о том, что Дума, в принципе, упраздняется. Создаются местные областные думы, которые будут, в общем-то, учреждениями, во-первых, законосовещательными, а главное, в сущности, органами местного самоуправления. Такой проект абсолютно был реален. И этим путем можно было пойти. Вот роль Столыпина на тот момент как раз в том и заключал, что он добивается того, чтобы Думу сохранили, причем сохранили со всеми ее полномочиями.
А зачем ему была нужна Дума?
Да, сейчас я договорю. Законодательные полномочия. А если вы сохраняете Думу, то значит вам нужно менять избирательный закон. Менять избирательный закон можно лишь, соответственно, с основным законом, лишь санкции самой Думы. Естественно, эта Дума не пошла бы ни в коем случае на это, и поэтому власть намеренно идет на государственный переворот, по сути дела, прекрасно понимая, с одной стороны, то, что делает, а с другой стороны, осознавая возможные последствия.
Да, 93-й год прямо.
Теперь вопрос, зачем нужна была Столыпина Дума?
Как трибуна?
Очень с разных сторон. Во-первых, да. Во-первых, возможно действительно донести свою позицию. Так, правда, шутили правые. Они к Столыпину в основном относились весьма скептически, а некоторые просто резко критически. И потом полагали, что просто Столыпин так себя уверенно чувствует в Государственной Думе, в Таврическом дворце, что именно ради своего вот удовольствия он сохраняет ее. Но это, конечно, если и причина, то десятистепенно. А есть вещи существенные. Первое. Дума являлась механизмом диалога, в данном случае с Третьей, речь идет о Третьей Думе, с цензовыми кругами, земством и их, его лидерами, с представителями предпринимательских кругов.
Земледельцы и землевладельцы тоже.
Это есть земцы на самом деле. Ведь те, кто выбирались по землевладельческой курии, по большей части представители органов местного самоуправления. С представителями окраин в том числе. Но это возможность вести диалог с ними, которые, в общем, так как они цензовая часть общественности, им есть что терять. Они и договоры
способны. Цензовые – это люди богатые, скажем
да,
так.
Да, абсолютно точно.
Попросту.
Абсолютно точно. Следующий, немаловажный, а может даже самый важный момент. Если бы не было Государственной Думы, то и Совета Министров бы не было. Совет Министров именно для того, чтобы вести диалог с думским большинством.
То есть Столыпин и там любой премьер того времени, он получает некую дополнительную легитимность, да, он не настолько зависит от императора.
Точно. Для него это возможность свободы маневра. Для него это возможность маневрировать между Царским селом и Таврическим дворцом, а еще Мариинским дворцом, Государственным советом. В противном случае он становится таким же приказчиком у царя, как это было до 1905 года. А следовательно, ни о каком Столыпинском курсе, ни о каком кабинете, претендующем на некую хотя бы политическую автономию, и говорить не приходится. Поэтому для Столыпина было жизненно важно.
Ну, у него опоры были, я так понимаю, октябристы и вот этот блок националистов, да? А в сторону кадетов он мог двинуться, например, в какой-то момент?
Ну, есть такой
либералов.
Популярный...
Хотя они, конечно, либералы такие, под вопросом.
Почему под вопросом?
Ну, экономически, по-моему, они все были не очень либералы.
Ну, это вопрос сам по себе дискуссионный. Есть действительно те, кто оспаривает либерализм кадетов. Я все-таки полагаю, что речь идет о либеральной партии. Более того, полагаю, что и октябристы в основе своей партии либеральные. Но есть такой популярный, давно уже популярный в историографии термин, как «октябристский маятник». Да? Когда октябристы имели возможность солидаризироваться и с более правыми, то есть националистами с правыми, и с более левыми, то есть с кадетами, формируя таким образом подвижное то левоцентристское, то правоцентристское.
Но это с Третьей Думы, да?
Да, с Третьей Думы. И это, в том числе и левоцентристское большинство, оно могло служить в пользу правительства при определенных обстоятельствах. Но ведь важно иметь в виду, что правительство проводило консультации регулярные со всем депутатским корпусом, если, конечно, не считать крайне левых, то есть трудовиков и социал-демократов. И в том числе консультации и с кадетскими депутатами. Скажем, на чашку чая, это была такая популярная форма диалога – пригласить на чашку чая. Чашка чая у Столыпина, чашка чая там у Извольского, чашка чая потом впоследствии даже у Горемыкина. И вот на эту чашку чая в том числе приходили кадеты. И, скажем, у Извольского они, или там у Сазонова впоследствии они занимали довольно сильные позиции, и многое, их по многим по вопросам готовы были выслушать и даже прислушаться к их мнению. Поэтому, на самом деле, и кадетов тут никто так резко не отстранял от принятия
решения. Ну, в области внешней политики это понятно. Они хоть и либералы, скажем так, но империалисты, как тогда было принято.
А там сложно было найти не империалистов.
Нам-то, знаете, что пишут? Да. Что очень хороший вот текст. В политологии есть термин «дуалистическая конституционная монархия». Этап сохранения исполнительной власти за монархом, которые проходили на пути к парламентаризму многие государства. Думская монархия вполне вписывается в эту номенклатуру понятий, сообщает нам Антон.
Абсолютно Антон прав. Я с ним совершенно... Только как он вспомнил дуалистическую конституционную монархию, да?
Да.
Абсолютно прав. Дело в том, что, ну, правда, этот термин, он не политологический, он правовой. И его в активный оборот в России вводит Владимир Матвеевич Гессен, когда пытается объяснить, что происходит в России. Он действительно так формулирует. Дуалистическое. В чем идея? Что четко разведены полномочия законодательного учреждения, в данном случае это Государственная Дума и император,
Государственный Совет. Ну, Государственный Совет тоже не будем забывать.
Конечно.
Его все время забывают.
Да, это и зря, потому что это очень важный элемент в этой механике. И, с другой стороны, это Совет Министров, который тоже, в том числе, подчиняется императору. Но функции представительных учреждений и административных жестко разведены. И поэтому исполнительные учреждения, Совет Министров, не отвечают перед Думой, а формируются исключительно царем и зависит исключительно от него. Это тот вариант, который был отнюдь не только в России. Первоначально во всех немецких государствах, Австро-Венгрии, Германской империи, а Германская империя сама по себе очень разнородна, там много маленьких государств внутри, которые тоже обладают примерно той же формой правления, и, наконец, в Японии.
То есть, ничего уникального нового здесь нет до того времени? Стандартный вариант?
Да, но с некоторой российской
спецификой. Без прямых выборов?
Прямые, да, без прямых выборов. Кстати, в Германии были выборы прямые, но...
В Австро-Венгрии тоже, по-моему.
Но тут что любопытно. Вот я бы к этому говорил, но у нас потом как-то разговор ушел в другую сторону, поэтому я этот не завершил эту мысль. В России была конституционная монархия, но я такой выскажу, может быть, несколько парадоксальную точку зрения, но конституции не было. То есть довольно не в том дело, что не было писанного акта. Был писан акт, основной государственный закон. Но не было конституции как своего рода конвенции, договоренности между сторонами, участниками политического процесса. Вот все понимали тот режим, который складывается по-своему. У кадетов был свой взгляд, у октябристов был свой взгляд, у правых, конечно, тоже, у правительства тоже. Ну, скажем, для правых никакая дума была не законодательная, и, как говорил Андрей Сергеевич Визигин, и не законосовещательная, он придумал свой правовой термин – законосоставительная.
И это за закон... Но они считали, что раз монарх придумал, давайте будем играть по этим правилам.
Дума – это земский собор, по большому счету. Дума – это собрание помощников царя. И поэтому, если царь нас позвал, то могли бы мы ему сказать «нет»? Конечно, не могли.
Хотя
мы
дело же... противное.
Ну, кому как.
Некоторые очень как негативные.
Нет, были и правые, которые категорически отрицали вообще Думу, ну, скажем, Дубровин, и полагали, что это капитуляция власти. Ничего хорошего в этом нет, и надо от этого поскорее отказываться. Но все же такие не составляли большинство в правой среде. А были кадеты, которые полагали, что Дума – это первый шаг к настоящей нормальной конституции. Вот как в Англии.
Ну, а в Англии нет конституции, но есть вот правила.
У них конституция, как говорят Духа. Англичане, течет в их крови. Вот нечто подобное в итоге должно было, будет иметь место и в России. Можно так разбирать каждую отдельную политическую силу. И отдельных министров, и отдельных, в том числе, премьер-министров, у них будет свой взгляд на то, что происходит. Проблема в том, что у них нет консенсуса. Они в этом смысле чрезвычайно конфликтуют по отношению. Нет, они могут договариваться по каждому поводу друг с другом, действительно.
То есть система нестабильна.
Но эта договоренность, они носят принципиального характера, потому что в принципиальном, главном, основном они очень сильно расходятся.
Еще один вопрос, собственно, о пользе, да? Вот, ну, Столыпин проводил реформы, его последователи проводили реформы, может быть, хуже, может быть, лучше. Вот вы в своем, по-моему, одном из интервью там указывали, что увеличились расходы на образование в 4 раза, там, на медицину, на дороги и так далее. То есть, период думской монархии многие считают очень, периодом очень успешного развития экономического и социального. А вот в этом вклад Думы или это вот в этот момент все государства Европы, они модернизировались, технический прогресс и так далее, и это не очень зависело от институтов?
Это зависело в данном случае от институтов, это зависело в том числе от Думы. Почему? Дело в том, что Третья Дума, и в общем-то и Четвертая, хотя она немножко в этом смысле сложнее, это Думы земские. Это Думы, где ключевую роль играют представители местного самоуправления. Это те земцы, которые у себя дома, в своих губерниях, решают вопросы, связанные с дорогами регионального значения, с школами, что для них очень важно, потому что значительная часть бюджета земства идет именно на школы, медицина земская и многое из того, что вот входит в такой вот, широко говоря, социальный блок вопросов, которых и действительно волнует. Когда они приходят в Думу, они приходят, по сути дела, с теми же самыми, с той же самой повесткой. Правительство повесткой может отличаться. И вот, скажем, личный император был сторонником восстановления флота. Он на этом настаивал, встречая даже сопротивление, пожалуй, самому правительству. Там не было столь однозначной убежденности, что это необходимо. Но правительство понимает, что если это такова воля царя, значит, к ней надо прислушаться. И они пытаются продавить и Думу в этом направлении. А ведь Дума, обращаю внимание ваше, при всем при том, что она действительно, в ней можно было сформировать проправительственное большинство, оно, во-первых, не было стабильным, а во-вторых, и главное, любой из элементов этого проправительственного условного большинства, это то, с кем надо договариваться. И здесь не может быть того, что вам приказали, и они завтра так и поголосуют. С ними приходилось торговаться, с ними приходилось находить общий язык. И они, вот думцы, в абсолютном своем большинстве до поры до времени отказывались категорически идти на финансирование морского строительства. Потому что полагали, что Россия сухопутная держава, она должна вкладываться действительно в армию, а не во флот. Была своя версия развития будущего.
У Сухомлинова был свой взгляд, да, у Григоровича свой.
Вот элемент торговли, элемент торговли, это вопрос финансирования образования. Мы готовы пойти на морскую судостроительную программу, а вы, в свою очередь, идите на финансирование образования. Нельзя сказать, что для правительства это было действительно что-то поперек их желаниям, что-то не соответствовало их общему взгляду. Соответственно, но, с другой стороны, темпы, динамика ростов расходов в значительной мере определялась соглашением с думскими лидерами. Прежде всего, конечно, в данном случае с октябристами.
Хорошо, вот такой злобный вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему власть, ну вот их не устраивала одна дума, да и с теми было сложнее, не создали свою партию власти, да, и там не нафальсифицировали выборы, например, и не провели своих людей, которые бы голосовали так, как надо.
Это очень интересный вопрос, потому что он касается проблем выборов. И просто нужно представлять, как это происходило в Российской империи. Совершенно особый сюжет. Дело в том, что выборы сфальсифицировать в России можно было лишь в очень ограниченном сегменте, и то с неочевидным результатом в конце. Почему? Дело в том, что по большей части выборы были непрямые.
Ну да,
выбирали,
постепенно.
Выбирали, да, сначала выборщиков, выбирали в курии, потом из этих курий уже в общее губернское избирательное собрание, уж потом депутатов. В каждом конкретном случае этих ступеней было разное количество. Правительство могло проконтролировать ситуацию чаще всего до момента избрания непосредственно выборщиков в губернское избирательное собрание. А губернское избирательное собрание сравнительно небольшое, там уже ничего не фальсифицировать, в сущности, нельзя. Это там 100-120 человек.
И все значительная часть люди, так сказать, со своим положением, да, независимые. Да.
Да? Нужно было проконтролировать выборщика. Вот кто попадет в выборщики? А как вы определите, каковы политические взгляды выборщиков? Вот правительство до поры до времени по умолчанию полагало, что все крестьяне правые. Все священнослужители правые.
Они, по-моему, пытались на Четвертую Думу, да, мобилизовать священников,
да,
на выборы.
Да, это была отдельная замечательная история, потому что священники голосовали по землевладельческой курии. Их можно было сгонять на землевладельческую курию. А ведь в чем проблема? сами помещики на землевладельческой культуре не ходили. То есть явка была очень низкая, а священников можно было согнать. И кроме того, они, по идее, должны были быть очень дисциплинированными избирателями. Но ведь вот такая схема, она давала сбой. Так, не то, чтобы всегда, но очень часто. Приведу такой пример. Выборы идут в Могилевской губернии. Там был очень известный архиерей, митрофан, который в том числе согнал своих подчиненных, священнослужителей. Они должны были голосовать так, как должно. Голосовать, понятное дело, за правых. Но вдруг среди депутатов прошел слух, что митрофана переводят в другую епархию. И тут же они будут голосовать не так, как положено, а прямо противоположным образом. Аналогичные случаи, сейчас просто не буду приводить, я пример, происходили и во многих других губерниях. Но и главное, ведь даже, предположим, вы избрали вот честно того или иного крестьянина, священнослужителя, очень часто он оказывался совсем неправых взглядов. Министерство внутренних отчитывали, все у нас замечательно, следующее будет думать, как нужно, а получалось на самом деле либо совсем не так, либо не совсем так.
Ну и в процессе, собственно, деятельности, как я помню, четвертая та же дума, она несколько раз меняла свою ориентацию. В конце концов, прогрессивный блок превратился в антиправительственный блок.
Прогрессивный изначально создался как антиправительственный, в сущности, как левоцентристский.
За хорошее правительство, национальное, так сказать, соединение во время войны.
Да. Это как раз замечательная история, потому что действительно Четвертая Дума создавалась как значительно более правая, чем Третья. Так должно было быть. Но проблема-то в том, что во время выборов в Четвертую Думу в 2012 году власть проявила такое вот рвение добиться необходимого результата и била в значительной мере по октябристам, по думскому центру. Что в итоге получилось? Что стало больше левых, правых тоже стало больше, но думский центр был ориентирован теперь на альянс исключительно, ну не исключительно, но практически только с левыми, а не с правыми. То есть уже в 2012 году, да, безусловно, да, не пропустили очень многих видных октябристов, включая Александра Ивановича Гучкова. И это на самом деле уже предопределило в 2012 году формирование левоцентристского большинства, уже в 2015 году, по сути дела, прогрессивного блока.
Ну, времени у нас мало, а историй разных можно рассказать много. Я все-таки в лоб последний вопрос задам, вот, хотя я думаю, что мы еще поговорим об этих темах. Но если все так было неплохо и шла эволюция, откуда взялась революция? И тут две минуты до конца.
Дело в том, что революция, она является не обязательно следствием смертельных болезней. Она может быть и следствием того внутреннего кризиса, который может привести к разным сценариям. Может привести к сценарию некого внутреннего трансформации, изменения. И тогда система получает новое дыхание. А может этот кризис действительно иметь фатальные последствия. То есть вот мне представляется, что сценарий, он во многом был предопределен и обстоятельствами, и спецификой тех лиц, которые оказались в данном конкретном моменте, конкретное время принимали решение, включая, конечно, самого государя-императора. Но то, что кризис был предопределен политически, мне кажется, что в 2012 году об этом можно говорить с большой долей уверенности.
Отложенная революция, вы в эту теорию верите?
То есть?
Ну, вот есть теория, что в 2014 году уже был революционный подъем, и вот война его остановила.
Не революция. Повторяю, я полагаю, что вот все то, что на самом деле являлось признаками институционального кризиса 2015-2016 года, было на самом деле задано событиями более ранними. Ну, по крайней мере, там с 2011-2012 года.
То есть какие-то решения, которые нужно было принять там, в 3-4
Думе? У нас нет времени, поэтому я так сформулирую кратко. Деградация Совета Министров как института власти – это раз. Второе – обретение Думы политического лица – это уже само по себе создает условия для политического кризиса. А это еще происходит во время войны, что на самом деле не могло не отразиться на самом процессе политического.
Спасибо. У нас в гостях был доктор исторических наук профессор Кирилл Соловьев, и мы говорили о думской монархии. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.